Здравствуйте, друзья. Радио «Новосвязь». Прямой эфир на медийском шаге. Россия продвинулась вперед возле села Беловоды в Сумской области. Об этом сегодня сообщил проект «Дипстейт». Теперь агрессор контролирует более 67 квадратных километров области. Еще около 30 километров территории находится в так называемой серой зоне. Оккупацию части области подтвердили и в местной областной военной администрации, отметив, что гражданского населения там давно уже нет. Аналитики «Дипстейт» отметили северную часть Сумской области как оккупированную 23 мая. До этого, по данным проекта, там шли встречные бои, и ни одна сторона не могла закрепиться. Эта оккупация, подтвержденная, случилась на следующий день после распоряжения Путина о создании так называемой буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Курское направление, к нему относится эта территория в отчетах Генштаба, остается одним из самых горячих по всему фронту. Например, сегодня утром ведомство сообщило о 23 атаках там. А обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец также сообщил, что агрессор перебросил на Сумское направление подразделение с, казалось бы, самого важного для него участка фронта – Краматорского. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, какая цель у продвижения армии России в Сумской области. Зачем агрессор жертвует захватом Константиновки ради продвижения на севере Украины? И грозит ли Константиновке штурм с юга, где Российская Федерация, судя по всему, сформировала для этого плацдарм? Сегодня с нами будут мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко и военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игорь Левин. Плюс 38-095-151-9505, напоминаю, номер наших вайбера и телеграмма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Напомню, что этими мессенджерами мы рекомендуем вам пользоваться только если вы не находитесь в оккупации. Если вы находитесь на оккупированной России территории Украины, пользуйтесь, пожалуйста, нашей анонимной формой, ссылка в описании к этому видео, она безопасна, там вы даже можете получить ответ. Не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте также колокольчик, и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска штурмовали под Белогоровкой, Григоровкой и Верхнекаменским. Продолжили штурмы в Часовом Яру, на юг от него в Предтечиной и Белой горе, на северо-восток под Орехово-Васильевкой. Под атаками Торецк, Азаряновка и Щербиновка. Покровск. Российские войска совершили 65 атак за сутки. С юга от Покровска – в Лысовке, с востока от Покровска – в районе трассы Мирноград-Константиновка, в Миролюбовке, Елизаветовке, Малиновке, Заре и Александрополе. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области, Удачная, Котляривка, Новониколаевка, Муравка и Троицкая. Здесь, по данным «Дипстейт», россияне продвинулись под Котляривкой. И на запад от Курахова штурмы идут вдоль трассы на Запорожье – Андреевка, Алексеевка, Константинополь, Отрадное, Богатыр. Юг Донецкой области, Новопавловское направление, 24 штурма под Вильным полем, Зеленым полем, Новополем и Новоселкой. Лиман-Купинск, лиманский участок, 16 атак возле Редкодуба, Грековки, Новомихайловки, Ямполевки и Торского. На Купинском участке агрессор штурмовал под Новой Кругляковкой и Загрызово, к югу от Купинска и в Петропавловке в северо-восточном пригороде Купинска.
Танка, привет, Сереж. Не слышим тебя, Сережа.
Я вас слышу хорошо.
Теперь и слышим меня, тебя мы. Мы обратили на днях внимание на идею, которая начала циркулировать среди военных, о том, что силам обороны нужно развивать отдельное направление контрдронной борьбы. Да, ну, мы привыкли к такой формулировке контрбатарейная борьба. Это когда уничтожаются артиллерийские пушки, грубо говоря, противника. Они обнаруживаются и уничтожаются. Ну, уже сейчас, как видим, в связи с развитием технологий появилась и такая вот контрдронная борьба. Сергей вник в этот вопрос. Кратце расскажу суть, в чем суть. Противодействие дронам уже перестало быть чем-то таким случайным, что военный должен делать как бы параллельно, да, это уже сейчас необходимое условие для выживания на линии фронта. И, собственно говоря, это очень сейчас важно. Так звучит проблема? Поправь меня, пожалуйста, Сережа, если нет.
Да, действительно, это крайне важно. И украинские военные, и российские военные сейчас признают, что основной урон пехоте приблизительно на расстоянии 5 километров от линии боевого соприкосновения наносят именно дроны, ударные дроны и дроны-разведчики, которые корректируют огонь. И мы видим, что Российская Федерация только наращивает, увеличивает масштабы производства дронов, они их штампуют, это массовое производство сейчас. О том, что дронов становится все больше и больше, говорят, во-первых, украинские военные, пехотинцы. Во-вторых, о том, что количество дронов увеличивается, свидетельствует то, что нарастает число дроновых атак в тех населенных пунктах, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Например, взять тот же город Константиновка, который сейчас подвергается атакам и FPV-дронов, и дронов на оптоволокне, и ударных дронов самолетного типа. Также я хочу отметить, что вчера впервые власти города Краматорска сообщили о том, что город подвергся двум атакам ударных дронов. И утром вчера в социальных сетях постили фотографию обычного FPV-дрона. То есть мы видим, что дронов становится настолько много, и позиции экипажа и настолько продвигаются, что уже такие относительно тыловые города Донецкой области также подвержены и атакам дронов, и этих атак будет все больше. О том, что Россия намерена увеличивать количество дронов, свидетельствует тот факт, что в конце апреля этого года президент России Владимир Путин сообщил о том, что дроны являются одним из основных факторов успеха на поле боя. Россияне сейчас создали войска беспилотных систем. 9 мая мы видели, как один из полков этих войск маршировал по Красной площади и показали зрителям те дроны, которыми Российская Федерация сейчас убивает украинцев. Вот. И спустя несколько дней, 13 мая, российские пропагандисты заявили о том, что намерены в России создавать полки беспилотных систем также на флоте. То есть мы видим, что Россия только увеличивает и увеличивает производство дронов. И в том числе я хочу сказать, что в российских войсках существуют отдельные отряды по противодействию украинским беспилотникам. По крайней мере, вот то, что показывают пропагандисты, есть несколько звеньев противодействия беспилотникам в российских войсках. Во-первых, это пешие патрули. Пешие патрули, они оснащены детекторами дронов, оснащены антидроновыми ружьями и российского производства, и китайского производства. Второе звено – это мобильные группы, которые передвигаются на квадроциклах, передвигаются на внедорожниках. Эти мобильные группы оснащены уже крупнокалиберными пулеметами. И, естественно, третье звено – это средства радиоэлектронной борьбы. То есть мы видим, что российские войска не только намерены увеличивать и без того огромное количество беспилотных ударных систем, но также они активно развивают и средства противодействия украинским ударным дронам.
Сережа, а вот эти вот залеты FPV-шек в Краматорске, в другие тыловые, да, относительно города, как это происходит? Ну, как они туда долетают? Там же есть ограниченная дальность, да, у FPV-дрона, ну, такая подтвержденная. И как уже это сейчас физически как-то они могут из-за того, что фронт приближается, или какие-то технологии применяются новые?
У меня нет официальной информации, подтвержденной о том, каким образом эти дроны достигли вчера Краматорска. Но на днях мы видели заявление украинских дронщиков о том, что украинский дрон на оптоволокне, кажется, преодолел такую вот отметку в 40 километров дальности. Ну, можно порассуждать, есть несколько вариантов. Например, отталкиваясь от той ситуации, которая происходит на трассе Краматорск-Доброполье, мы можем говорить и о дроне-матке. А с другой стороны, также нельзя отметать тот факт, что сейчас сильный порывистый ветер в Донецкой области, и российские экипажи ударных дронов вполне могли воспользоваться той возможностью, которую им дает попутный ветер, возможностью сэкономить заряд батареи и с увеличенной скоростью, ну, достигнуть городов. Сложно сказать, но есть факт. И, к сожалению, можно прогнозировать, что с подвижением линии фронта таких дроновых атак будет все больше. И это будет не только Краматорск, но, к сожалению, города-соседи, такие как Славянск и Дружковка.
Сереж, ну и давай к этой контрдронной борьбе, да, когда солдат или какое-то подразделение сталкивается один на один с дроном или несколькими дронами, какие сейчас варианты есть борьбы, что применяется сейчас, ну, есть ли какие-то перспективные, возможно, направления, да, потому что это очень технологичная такая отрасль, да, и там действительно все меняется, наверное, через полгода, даже трудно будет себе представить, как все поменяется, ну, тем не менее.
Хотел отметить, что, во-первых, мы опередили Россию, да, в создании сил беспилотных систем. Практически на год ранее, в феврале 2024 года, мы создали силы беспилотных систем. Но почему-то спустя год мы еще создали линию дронов. куда вошли, как у нас говорят, элитные подразделения, такие как, например, Тахимадяра, Ахиллес, К2, Ророк, Феникс. Вот. И если говорить об идеологии сил беспилотных систем и вот сейчас линии дронов, то их идеология в первую очередь состоит в том, чтобы отодвинуть и расширить так называемую kill zone, то есть зону, где украинские ударные дроны могут наносить урон российским военным. То есть если сейчас, как я уже говорил, это 5 километров, то есть задача расширить ее хотя бы до 10-15 километров. Но вот в этой идеологии почему-то нет антидронной борьбы. Мы знаем, что сейчас в отдельных бригадах, в отдельных подразделениях существуют экипажи, которые занимаются перехватом дронов. Но также известно, что эти экипажи, кроме перехвата российских дронов, выполняют также и обычные задачи FPV экипажей, то есть нанесение урона ударными FPV. Вот. Ну, этот опыт почему-то он пока еще не масштабируется на все войска. Кроме того, мы знаем, что в Украине сейчас активно развивается производство дронов-перехватчиков, которые не только несут на себе взрывчатку, но также сбивают российские беспилотники путем обычного тарана. Вот. Но что мы видим, что сейчас украинские военные вынуждены, кроме обычных своих повседневных задач, также действительно следить за небом. Мы видим, что им приходится следить за детекторами дронов, использовать помповые ружья, использовать, вот как я недавно видел, обычные старые охотничьи двухстволки, которые оказались эффективными против российских FPV-дронов на оптоволокне, против дронов самолетного типа, таких как «Молния-1» и как «Молния-2». Вот. То есть в чем сейчас состоит вопрос? В том, чтобы разгрузить военных пехотинцев, которые выполняют сейчас задачи на линии боевого соприкосновения, и отдать задачи по противодействию дронов отдельным подразделениям. Говорят о том, что взять хотя бы там на уровне взвода или хотя бы на уровне 10-15 человек, вооружить их антидроновыми ружьями, помповыми ружьями, либо другими средствами для перехвата российских ударных дронов. И пусть они выполняют свои задачи, как это, например, сейчас происходит в российской армии. Вот бойцы, которые воюют сейчас в подразделениях по перехвату дронов в российской армии, они говорят просто, наша задача прикрывать пехоту и прикрывать медэвак, то есть эвакуацию раненых бойцов с поля боя. И других задач у них нет. И таким образом их эффективность гораздо выше, чем то, что сейчас происходит в украинских подразделениях, когда бойцы вынуждены не только думать о том, как добраться до позиции, но еще активно слушать небо и пытаться сбивать российские беспилотники.
Сереж, ну если я правильно тебя понял, вот эта контрдронная борьба, она больше всего сводится именно к физическому уничтожению дрона, да, вот эти вот РЭБ, гонка, там микроволновое оружие, да, это все сейчас не настолько эффективно, ну, как показывает фронт. Просто надо сбить этот дрон.
С появлением дронов на оптоволокне сначала в российских войсках, потом в украинских, актуальность РЭБов падает. Вот, поэтому микроволновое оружие сейчас не так масштабировано и в российских, и в украинских войсках. Поэтому действительно все сводится к тому, чтобы поймать ударный дрон в прицел и уничтожить его. Я вчера мониторил российские сайты. Вот они сейчас масштабируют в войсках поставку специальных антидроновых патронов. Вот, которые выстреливают различные там дроби, различные там, создают облако поражающих элементов. Но также я видел, что они начали производить антидроновые патроны для стрелкового оружия, для автоматов Калашникова. Например, если вот обычный патрон для автомата Калашникова состоит из гильзы и пули, то антидроновые патроны состоят из двух пуль. То есть таким образом создается облако, которое поражает дрон. Ну, вот так.
Да, очень интересно. Завтра у Сергея выйдет текст с деталями, нюансами, структурированный обо всем о том, о чем мы сейчас поговорили. Заходите на сайт Украинской службы радио «Свобода», ищите его, ну или следите за нами в социальных сетях, нас просто найти. Называемся «Донбасс Реалии». Сергей, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, корреспондент «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был в нашем эфире. Мы идем дальше. В России есть масса инструментов для слежки за общением людей на оккупированных территориях. Это оборудование для контроля трафика интернет-провайдеров, они обязаны к нему подключиться. Почти неограниченные права силовиков Уголовные статьи, под которые можно подтянуть комментарии, переписку и даже привязка сим-карт к паспортам Российской Федерации. Как пользоваться мессенджерами, соцсетями, сайтами и телефоном так, чтобы не подвергаться риску оставаться в относительной безопасности. Наш проект проконсультировался с киберспециалистами и подготовил простую инструкцию.
Как безопасно общаться с Донбасс Реалии и не только, если вы находитесь в оккупации. Если вы совсем не хотите разбираться в кибербезопасности, просто сделайте это. Зайдите на форму анонимной связи с нами, ссылка есть в описании. Она скроет от провайдера, кому и что вы отправили. Мы разработали эту форму специально для захваченных Россией территорий. Через нее вы сможете даже получить ответ. Но если все-таки хотите взять в руки свою кибербезопасность, расскажем подробнее. Россия следит за общением людей на оккупированных территориях. Проще всего делать это с телефонной связью, что мобильно, что стационарной. Для этого у агрессора есть не только техническая возможность оборудования на вышках связи и коммутационных узлах, но даже привязка сим-карт к паспорту. ФСБ даже не нужно утруждать себя для идентификации человека, чья переписка или звонки вызвали подозрение. Итак, уровень первый. Вообще не обсуждайте чувствительную информацию по телефону. Уровень второй. Сами не давайте в руки оккупантам детали, которые могут вас идентифицировать. То есть не нужно писать в СМИ, либо украинским волонтерам или вашим друзьям в ВСУ с почты, зарегистрированные на ваше настоящее имя и фамилию, или с Facebook-страницы, подписанной вашим именем. Уровень третий. Не обязательно взламывать переписку, чтобы залезть в нее. Могут быть ситуации, когда в ваш гаджет получат физический доступ, заставят разблокировать, подсмотрят, украдут. На виду не должно быть опасных переписок. Когда вы воспользовались Facebook-страницей или почтой, нужно разлогиниться и почистить историю браузера, чтобы она не открывалась автоматически и не выпадала в предложки. Можно пойти другим путем, открывать для этих целей анонимную вкладку. Она и так не сохраняет ни историю, ни пароли. Это одноразовая страница. Уровень четвертый. Власть России контролирует, какие сайты посещают люди. Для этого она заставила всех интернет-провайдеров подключиться к системе контроля за трафиком SORM. Таким образом, все, что видит провайдер, при желании может видеть и спецслужба. Чтобы скрыть от провайдера ваше поведение в интернете, нужно использовать безопасный VPN, сервер-прокладку. Это могут быть Siphon, NTH-Link или браузер Tor. Можно другие, но проверьте, чтобы они не были российскими или сомнительного происхождения. Лучший способ обезопасить себя – купить платный VPN. Однако видеть сайты, по которым вы ходите, это не то же самое, что видеть содержимое ваших сообщений. WhatsApp, Facebook, Signal и Viber применяют шифрование сообщений. Провайдер не может их читать. Он увидит, какой объем данных вы отправили и когда, но не то, что в нем. А вот Telegram не шифрует сообщения, кроме секретных чатов. В случае со звонками провайдер может видеть IP-адрес абонента во всех мессенджерах, если вы специально не отключили это. Как отключить, мы напишем под этим видео. Уровень четвертый. Ваши мессенджеры зарегистрированы на номер телефона. Ваш номер таким образом знают сами компании, которые предоставляют услугу. Telegram, Viber, Meta и Signal. Интернет-провайдер его не видит и, следовательно, передать силовикам России не может. Они могут получить ваш номер только если компания-мессенджер сама передаст такую информацию по запросу. Киберэксперты считают, что российский Telegram может предоставлять данные ФСБ. Об этом говорит, например, то, что его разблокировал Роскомнадзор. Viber ничего не сообщает о своей политике в отношении российских силовиков. Другие мессенджеры жестче подходят к разглашению таких данных, даже по запросу правоохранителей. Они публикуют отчеты об этом. Подведем итог. Базовый минимум – общаться через WhatsApp или Facebook Messenger. Можно Signal. Но само наличие такого мессенджера может вызвать подозрение при физическом доступе в ваш телефон, поэтому спорно. Исключить для опасной информации Telegram и Viber. Сразу удалять переписки, чтобы их не смогли прочесть в случае физического доступа в телефон. Для браузера разлогиниваться и удалять посещенную страницу из истории. Не сохранять в браузере пароли к ней, а вводить их вручную.
Итак, Россия продвинулась возле села Беловоды Сумской области. В этом сегодня сообщил проект Deep State. Теперь агрессор контролирует более 67 квадратных километров в этой области. Еще около 30 километров территории находится в так называемой серой зоне. Эту оккупацию крайних населенных пунктов на севере Сумской области подтвердили сегодня местной областной военной администрации, отметив, что там уже давно нет гражданского населения. Я напомню, что аналитики Deep State отметили северную часть Сумской области как оккупированную 23 мая. До этого, по данным проекта, там шли встречные бои, и ни одна сторона не могла закрепиться. Ну и вот это вот подтверждение оккупации севера Сумской области случилось практически на следующий день после распоряжения Путина о создании так называемой буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Курское направление, к нему относится вот эта вот территория в отчетах Генштаба, остается одним из самых горячих по всей линии фронта. Сегодня утром ведомство, например, сообщило о 23 атаках там, ну и стабильно вот такое вот количество, около 20 штурмов. А обозреватель группы информационной сопротивления подразделения. Константин Машовец также сообщил, что агрессор перебросил на сумское направление подразделения с самого важного для него участка фронта Краматорского. Со мной в студии Ярослав Кречко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии. Ярослав, привет. Ярослав побывал в другой так называемой буферной зоне в районе Волчанска, также и возле Купянска. Об этом обязательно поговорим. Ярослав, мне вот интересно твое мнение. Я так понимаю, сейчас и на севере Харьковской области там активизация происходит. Дипстейт на днях тоже сообщал об определенных успехах агрессора. Ну и сейчас мы видим на севере Сумской области. Там очень большой натиск и продвижение. Может быть, мы будем их наблюдать ежедневно, но сейчас они ежедневно происходят. Зачем вот эти вот так называемые буферные зоны вдоль границы? Как? Что говорят военные? Что думаешь ты, если даже вот на север Сумской области, на север Украины перебрасывают подразделения с Краматорского направления, но это Часов-Яр, это Торецк, это Константиновка, это ожидание мечта россиян. Нет, они жертвуют этим рядом ради севера Украины. Зачем?
Во-первых, мне кажется, что само понятие буферная зона — это такая пропагандистская, скажем так, уловка, потому что, ну, Путин ведь не впервые говорит о буферных зонах. Это было и год назад, когда началось наступление в Харьковской области, mm-hmm. масштабное, которое в итоге практически ни к чему не привело. Ну, те цели, которые тогда Россия ставила, очевидно, они не были достигнуты. Что касается Сумской области, я думаю, что здесь речь идет о том, что как, вот, когда общаешься с военными, они часто говорят, что вот российская армия, она пробует во многих местах наступать. И вот где тонко, там и рвется. Где у них что-то получается, они пытаются наращивать там свои усилия. Поэтому, возможно, они почувствовали, увидели, что есть некоторое продвижение в Сумской области. Удалось захватить часть территории на крайнем севере области. И они хотят попытаться продвинуться еще дальше. Поэтому есть вот эта переброска из Краматорского mm-hmm. направления. Вот. Но само понятие буферной зоны, я бы здесь, ну, скажем так, так часто его не употреблял, потому что все-таки это более, мне кажется, пропагандистские такие заявления.
А как бы ты контексте... это назвал, да, или военные, как это бы правильнее было бы назвать, да, чтобы не распространять вот действительно нарративы, ну, такие?
В принципе, линия фронта там была всегда. Угу. И после того, как началась Курская операция, Россия стянула туда огромные усилия. Сейчас там сосредоточена большая группировка, и очевидно, что ее можно использовать для того, чтобы создать некоторую угрозу и Сумской области, и городу Сумы. И опять же, это, мне кажется, это все в контексте каких-то переговоров для того, чтобы усилить свою позицию, а приоритетом все-таки остается Донбасс для российской армии.
Ну и да, и в сочетании буферная зона есть такое зашитое определение, что где-то же Россия остановится, да, ну вот ей нужна какая-то территория безопасности, да, для того, чтобы обезопасить свою территорию, но никакой гарантии этого нет, что она где-то остановится, да, и не дойдет до тех же Сум или не пойдет снова на Киев, да, еще в этом такая, ну, есть определенная пропагандистская, да, прошитая смысл.
Нужно объявлять эту буферную, да, зону все дальше и дальше, да.
Ты побывал на возле Волчанска, расскажи, что там происходит, там тоже активизация, ну, хотя бы исходя из того, что Deep State снова сообщил там о продвижении, причем продвижение не в, на юг от Волчанска, не в самом Волчанске, а северо-восточнее, если я не ошибаюсь, то есть они пытаются обойти город сейчас.
Ну, это опять же, они попробовали в самом Волчанске, не получилось, пробуют немножко на фланге продвигаться. Но тактика там, в принципе, такая же, как и везде. Атака малыми группами, пытаются просачиваться сквозь украинские позиции, закрепляться, потом еще дальше продвигаться. Ну, я бы не сказал, что там есть какая-то... Вот недавно, несколько дней назад, в информационном пространстве обсуждалось, и западные СМИ об этом писали, что вот есть накопление, там большая группировка войск, собираются атаковать. Ну, угу. есть накопление, но я общался с военными из многих бригад, которые на севере Харьковской области стоят. Они говорят, что да, есть и новые резервы подтягивают, но каких-то вот масштабных таких атак, по крайней мере, они не ожидают. То есть это все в плане о том, что они наступают, малыми группами их ликвидируют и подходят просто новые силы для того, чтобы вот это давление, оно сохранялось, для того, чтобы истощать украинскую армию, и опять же, где тонко там и рвется, то есть, если получится, тогда уже могут наращивать. Но пока там ситуация более-менее спокойная, и даже что касается вот дронов, мы на позиции заезжали днем, чего там на Донбассе уже очень давно, редко, да, ты можешь там заехать на позиции днем, обычно сейчас все передвижения ночью там или на рассвете.
Давай поясним, да, может люди думают, что там в каком-то причине видно тебя в прицел российских дронов, да, это очень опасно днем просто перемещаться.
Да, поэтому все стараются ночью. Но вот мы ездили на позиции к артиллеристам, в частности, днем, да, все там военные, которые нас сопровождали с ружьями помповыми для того, чтобы сбивать эти дроны, но скажем так, более спокойная там ситуация, меньше дронов, чем на Донбассе, но уже есть и на оптоволокне, и с каждым, военные говорят, с каждым днем все больше и больше дронов, и проблема логистики, она ухудшается, да.
Мы коснемся вот этого вопроса с дронами, это действительно такая получается сегодня одна из топ-тем наших, тем более ты там и общался с противодействием дронам. Ярослав, а вот благодаря чему удается держать вот линию фронта на севере Харьковской области? Из-за того, что нет вот такого натиска очень сильного, из-за того, что там нет техники, не применяются какие-то мотоштурмы, из-за того, что рельеф помогает, да, и Волчанск, городские бои играют на руку украинским военным. Вот в чем секрет того, что, может быть, там очень профессионально, там Хартия же стоит, да, одна из самых технологичных бригад Нацгвардии Украины.
У Хартия это больше район Липцы, это север от Харькова, Волчанск, там есть и другие бригады, в частности, 57-й работал бригаде. Но да, технологичность, дроны, опять же, как и, в принципе, дроны очень сильно помогают сдерживать и держать линию обороны, даже в условиях, когда вот живой силой российская армия значительно превышает украинские силы. Но налажена оборона, мы же понимаем, что расчет вот год назад, в мае 24-го, был на то, чтобы продвинуться как можно ближе к Харькову и захватить не только пол Волчанска, а гораздо больше.
Отметим, да, что годовщина наступления на север Харьковской области.
10 мая, да, в 24-м году был как раз год этого наступления. Но...
И вот вы видите результат на карте, да, какой он, сравнительно небольшой, да, не то, на что рассчитывал тогда
Россия. Практически год линия фронта не меняется. То, что они захватили тогда, то остается сейчас. Более того, вот если мы вспоминали Хартию, на севере от Харькова, в район Липцов, удалось провести такую серьезную наступательную операцию, и там лесной массив, высоты, такие...
Позиция Берлин, да, если я не ошибаюсь,
да, назывался. Да, вот там удалось продвинуться, то есть есть даже территория, которую удалось освободить на севере Харьковской области.
Ну, давай посмотрим, что военные на позициях под Волчанском говорят о борьбе с российскими FPV. Ты вот вернулся с позиции Харьковской области. Давай короткий посмотрим отрывок из сюжета твоего.
Чого стало більше за останній рік, так це російських дронів. Щоб захиститися, українські військові на бойовій позиції не лише викопали лабіринти окопів, але й накрили її у декілька шарів різноманітними сітками.
Йде 4 шара. Получается, маскировки. Сверху практически не видно вообще ничего.
По дронах, IPV, дроны и самое це, что не есть, волокно. Волокно, це IPV волокно, це, конечно, дуже важко з ними. Була у нас ситуація по волокну, стараємося укриватися, робити укриття получше, маскування, укриття, трошечки учимося, як кажуть.
А ще тут постійно хтось слідкує за небом.
Воздух! Я в укритті, давай, вихідь. Давай. Быстрее. Ушли.
Що, ми вже?
Всі, да, так.
Сховалися.
Всі зайшли в укритті. Джек.
Да.
Всі?
Всі. Все нормально.
Дрон пролетів повз.
Ярослав, это дрон на оптоволокне был, от которого вы прятались там?
Нет, сейчас. Это был обычный FPV-дрон, но он улетел, я так понимаю, что до конца не ясно, это был наш дрон, это был российский дрон. Но в таких ситуациях военные обычно всегда стараются прятаться, потому что даже если тебе скажут, что это... украинский дрон, не всегда это бывает так. Но там вот на, конкретно на этой позиции очень серьезно они замаскировались. Ну, то, как и звучало в сюжете, что там несколько слоев сетки, и, в принципе, даже если дрон там долетит, он, ну, по идее, должен запутаться в этих сетках и не попасть в цель. Но военные говорят, что вот там были ситуации, когда и 10 дронов прилетало на позиции конкретно артиллеристов, на оптоволокне именно. То есть, когда уже вычисляют позицию туда.
Одновременно?
Да, да, ну, то есть, один за одним, да. Угу. То есть, они, когда вычисляют позицию, они уже могут, скажем так, ее систематично выбивать, и тогда уже надо искать что-то другое.
Только что появилась информация, что официальное подтверждение того, что в течение дня Славянск был атакован российскими FPV-дронами. Попадания были в троллейбусное управление и в промышленную зону, на данный момент без пострадавших. Это, если не ошибаюсь, Вадим Лях, городской голова Славянска, сообщил об этом. Ярослав, ну вот мы видим, что сейчас Россия, судя по всему, и на фронте, и даже в относительном тылу делает ставку на вот эти вот и FPV-дроны, и дроны на оптоволокне. Вот появился FPV-дрон над вами. Почему РЭП не работает, да? Почему люди не могут, почему украинские бойцы не могут рассчитывать на него? Вроде бы же, ну, там есть определенные новации, да, и технологическая гонка, но люди, тем не менее, бойцы до сих пор прячутся от каждого дрона, подозревая или свой, или чужой. Можно ли обезопаситься с помощью РЭП, или это вообще не гарантия?
РЭП, конечно, помогает, но, во-первых, есть разные частоты, которые РЭП может не прикрывать. Ну и, во-вторых, конечно, это оптоволокно, которое РЭП не действует, поэтому вот только укрытие, только маскироваться, только вот различные сетки помогают. Я, что касается, вот ты зачитал по поводу Славянска, информацию.
Вчера Краматорск был, напомню, да, и вот мы видим, где находится Славянск.
Да, я просто вот недавно подумал, вспомнил ситуацию, мне кажется, осенью прошлого года я ехал по трассе Константинополь-Покровск, тогда еще это была трасса, которую контролировала украинская армия, и встретил дорожников, которые рисовали там разметку на этой трассе. И они делали, вот, мне кажется, там за неделю раза три по этой трассе ехал. И вот они за неделю от Константинополя прошли до Покровска, я там не помню, километров 30-40, наверное, было дороги. И я вот подумал, а если бы они тогда вместо разметки просто делали вот сетки над дорогой, может, это было бы более эффективно. Мне кажется, что вот сейчас уже надо начинать, если это не поздно, но думать о том, чтобы как-то защищать дороги, логистические пути, там, Славянск, Краматорск, Константиновка, вот эти дороги, Доброполье, да, как-то прикрывать их от дронов, потому что это сейчас, мне кажется, это такие более, больше, ну, показательные какие-то акции, что вот мы можем туда долететь, достать, но оно же все масштабируется, и все сильно меняется, и мне кажется, что со временем дронов будет больше, и они будут летать еще дальше.
Противодействовать дрону на оптоволокне, кроме того, чтобы, ну, зарыться под землю, поставить вот эти вот сетки, да, перекрытия, только сбивать его, да, и какого-то другого рецепта сейчас украинские военные не нашли.
Да, я знаю, что многие тренируются, военные покупают и за свой счет ружья.
Дробовики?
Да, тренируются сбивать, то есть это уже... Нельзя сказать, что это системно, это более такая низовая инициатива, мне кажется, самих военных, но... Надо это как-то тоже систематизировать, потому что, ну, пока только сбивать, да.
Ты побывал и под Купянском, скажи, пожалуйста, где ты был и что ты там видел? Там была, ну, ситуация выглядела буквально месяц назад очень сложно, несколько плацдармов сформировал агрессор по разные стороны от самого Купянска, на север и на юг, и там казалось, что вот-вот и он уже форсирует Оскол, но, тем не менее, там относительно стабильная линия фронта. Вот только на днях Степстейт снова сообщил там о небольшом продвижении на, ну, совсем севере, да, на российско-украинской границе. Тоже на правом берегу Оскола, там есть уже такой определенный плацдарм, но вокруг Купянска стабильно. Что там сейчас происходит, ты побывал?
Ну, то же самое, они пытаются штурмовать малыми группами, Оскол помогает украинским военным, потому что, ну, это преграда, да, понятно. Но даже через Оскол они пытаются переправлять те же мотоциклы, накапливать их.
А как переправляют? На паромах каких-то самодельных?
Ну, да. Через лодки, там шнурок, как бы через речку. Это, может быть, несколько таких переправ. Ну, они такие неприметные. Вот переправлять мотоциклы по несколько, там, накапливать их. И затем, опять же, на мотоциклах штурмовать, пытаться продвигаться. То есть, но, да, ситуация там стабилизировалась, мне кажется. Они... Ну, опять же, прощупывают оборону, но, наверное, может быть, для них это сейчас не приоритетное направление.
Угу. Спасибо тебе большое, Ярослав. Ярослав Кречко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии, был в нашей студии. Ну, вот призываю посмотреть репортаж, да, который ты привез из Волчанского, из Купинского направлений. Это видео можете найти рядом, тут, на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода. Ну, а дальше будет важная информация для тех, кто нас смотрит с оккупированных территорий. Мы получили письмо от подписчика из Донецка с вопросом, как Украина трактует гражданство людей, которые получили российские паспорта. Мы подумали, что это достаточно актуальный вопрос, и моя коллега Наталья Неделько оперативно подготовила разъяснение. Давайте смотреть.
Подписчик Донбасс Реалии из Донецка посмотрел это интервью девушки, выехавшей из оккупации.
Выезжала в Россию. Там нас тримали на кордоне между оккупованной территорией та Россией.
И написал нам такое письмо.
Наскільки можна зрозуміти, ця дівчина отримала російський паспорт. Я десь читав, що в Україні заборонене подвійне громадянство. Той, хто приймає російське громадянство, автоматично втрачає українське. Я житель Донецька, мій український паспорт прострочений з 2022 року. Я був змушений взяти російський, був погано проінформований. Зараз я б не став цього робити. Мене не впустять в Україну? Подавати заяву на вихід з громадянства РФ?
Отвечаємо. Нет, подавать заявление о выходе из российского гражданства не нужно. И да, на свободную территорию Украины вас пустят. Во-первых, Украина не признает российские документы, выданные в оккупации. Люди вынуждены их брать. Там почти невозможно жить без российского паспорта. Украинцев лишают медицинской помощи, признают иностранцами. Без паспорта РФ сложно пересечь границу. Вы остаетесь гражданином Украины, даже если вынужденно согласились на паспорт оккупанта. Во-вторых, паспорта граждан Украины, срок действия которых истек после января 2022 года, действительны до конца военного положения. Как же въехать, если документы просрочены или в случае молодежи вообще не выдавались? Сделать это можно через один пункт пропуска – Макраны Доманова. Это въезд из Брестской области Беларуси в Волынскую область Украины. Он гуманитарный. Воспользоваться им можно исключительно для эвакуации. Один раз. На этот пункт пропуска следует взять с собой все украинские документы, которые у вас есть. Начиная от свидетельства о рождении и просроченных паспортов, дошкольных табелей и разных справок. Все это поможет потом в суде восстановить документы. Ксерокопии берите тоже. Проблемы могут возникнуть с белорусскими пограничниками. Они должны вас пропустить. Но если не пропустили, нужно обратиться в консульство Украины в Минске. Там вам дадут специальный документ на возвращение. Миграционная служба Украины дает по этому вопросу консультации людям на оккупированных территориях через WhatsApp. Мы оставим этот номер и список других полезных контактов в описании под этим видео.
Итак, друзья, Свободная Украина ждет вас, если вы находитесь в оккупации и вас заставили получить российский паспорт. Это первый вывод. Ну, а второй вывод – обращайтесь к нашей команде, если у вас есть какие-то вопросы касательно проблем, которые возникают у вас, если вы находитесь в оккупации. Напомню, формы связи с нами. Самая предпочтительная для жителей оккупированной территории – это анонимная форма. Ссылка на нее в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасная. Также можете написать нам на нашу почту, на наши Telegram и Viber, они работают в текстовом режиме, ну или в любую социальную сеть, которая представлена в наш проект. Найти нас можете, просто набрав в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, там самые яркие и оперативные новости. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это було радіо «Донбас Реалії».